Так, мы остановились на 31 стихе 90 главы 10 книги Бхагаватам. Более 16 тысяч жен было у Кришны, и каждый из них он был примерным супругом. Каждую содержал в богатстве и довольстве. С 8 из них, среди которых первое положение занимала Рукмини, он был особенно близок. Каждую из 16 тысяч царица родила Кришне 10 сыновей. Среди бесчисленных сынов Господа 18 стяжали славу великих воинов и полководцев. То были Прадьюмна, Анирудха, Диптиман, Пхану, Самба, Матху, Брихатпхану. Еще раз. То были Прадьюмна, Анирудха, Диптиман, Бану, Самба, Матху, Брихатпхану, Читрапхану, Брика, Аруна, Пушкара, Ведабаху, Шрутадева, Сунандана, Читрабаху, Вирупа, Кави и Ньягродха. Среди отпрысков Кришны, врага демона Матху, главным был его сын от Рукмини, Прадьюмна, который обликом и нравом всецело походил на своего отца. Прадьюмна женился на дочери Рукми, Рукмавати. От их союза родился могучий витязь Анирудха, силою превосходящий 10 тысяч слонов. Анирудха взял в жены внучку Рукми Ручану. От их брака уродился Ваджра, один из немногих ядавов, выживший в братоубийственной битве на Палицах. От Ваджра родился Пратипхану, от которого произошел Субаху. Сына Субаху звали Шантасена. От Шантасена родился Шатасена. Семейство Кришны ни в чем не знало нужды. Все они были богаты, набожны, многодетны, крепки телом и уважаемы среди брахманов. Род ядавов прославился великими героями, но чтобы перечислить их подвиги, мне не хватит и тысячи лет. Молва гласит, что только учителей для детей, внуков и правнуков Кришны было нанято 38 миллионов 800 тысяч. А при дворе вождя ядавов, благородного Уграсены, на службе состояло 30 миллионов человек. Многим потомкам дити, что гибли прежде в сражениях с богами, суждено было воплотиться на земле и, как положено демонам, притеснять добрый и набожный люд. Дабы удержать зло, Всевышний велел всем демонам народиться в семействе Яду, что они послушно исполнили, увеличив семейное древо ядавов до 101 ветви. Приняв верховенство Кришны над собой, демоны тем самым подчинились единому Богу, стяжав себе премногие блага, а пуще всех благодетельствовали те из них, кто особенно сблизился с Кришной. Родичи Кришны из рода Вришниев были преданы ему столь самозабвенно, что во все часы труда и досуга, когда возлежали они на ложе, выседали в зале собраний, вершили государственные дела, предавались забавам и совершали омовения, всегда помышляли только о нем и ему лишь посвящали свои мечты. Воды Ганги сделались святы потому лишь, что Кришна коснулся их своими стопами. А когда не зашел он на землю в облике царевича Ядавов, слава его семейства затмила славу Ганги. И все, кто питал Кришне чувство любви или ненависти, обрели богоподобный нетленный облик в Царстве Божьем – Вайкунтхе. Богиня удачи, чьей милости алчит всякая живая тварь, принадлежит всецело Кришне и служит ему покорной рабыне. Имя Кришны, услышанное или воспетое, исцеляет душу от всех пороков, смывает грех и рассеивает мрак. Он первый учитель, от которого исходит преемственность знания. От него черпают знания все ученые-мужи. Не мудрено, что Шри Кришна, чье оружие есть неудержимое колесо времени, освободил от гнета землю-матушку. Шри Кришна есть последнее пристанище для всякой живой твари. Он возлюбленный сын Деваки и Ешоды. Он доблестный вождь семейства ядавов, могучей рукой истребляющий зло и злодеев. Одним лишь напоминанием о себе он избавляет от порока всех живых существ, движущихся и неподвижных. Улыбкой своей Кришна возбуждает любовные желания в сердцах женщин Вриндавана. Слава его не меркнет в веках. Дабы не исчезло в мире богослужение, Господь нисходит сюда в облике богов, людей и зверей и принимает служение от смертных. Всякий, жаждущий служения у стоп Всевышнего, да внемлет сказанием о его играх, что вершит он в разных обличиях. Внимая повестям о забавах Всевышнего, человек искупает последствия своих праведных и неправедных дел. Кто с восторженным сердцем размышляет, внемлет и поет о чудесных деяниях Спасителя, тот непременно ступит в его лучезарное царствие, где всесильная смерть не имеет власти. Ради чертогов Господних обыватели и их цари оставляли свои домы и нищими уходили в лесное затворничество. Все, последний текст 10-й книги. Да, да, обязательно.
Когда в Бхагавате упоминаются, ну, какие-то количественные величины, там, столько колес они повторяли, то есть это, ну, ну как мы должны к этому относиться? То есть это реально, судя по учителям, сыновей Господа Кришны, то есть там для населения планеты в то время было там раз 10, наверное, больше, чем сейчас. Ну, вообще, когда мы встречаем Бхагавату, там какие-то, ну, количественные описания там, что столько-то там город, например, там столько-то туда, столько-то сюда, там или человек столько-то и столько-то. То есть как это должно относиться?
Я не знаю. Вот в древнерусской летописи большое число называется, обозначается словом «тьма». Вот. И непонятно, что это татарское слово. Непонятно, сколько это тьма. Или, например, в римской истории встречается понятие «легион». Вот. Или, например, в Новом Завете говорится, что душу терзают бесы всякие, там бесы или черти, и ими им легион. То есть имеется в виду их много. Но в человеческой истории легион имеет определенное количество, численное обозначение. Легион – это было, по-моему, 10 тысяч человек, вот, римская когорта, да, по-моему, было 10 тысяч человек легион. Надо посмотреть, там 10 с чем-то. Вот. Но изначально легион означало очень много. Вот, поэтому, когда говорится, вот здесь вот перечисляется, одних поваров было 30 миллионов, у Грассена было 30 миллионов челяди одной, да? Там приводится число...
5-6 тысяч, более поздние периоды 4320.
Ну вот, значит, вот легион. А когорта? Вот там что-то 10 было, а что-то 5.
Ну, тьма.
А? Тьма. Вот, да, тьма. Но тьма – это просто много. И число им тьма. Но потом тьма приобрело какое-то вот четкое количественное значение. Так что и здесь, когда...
Здесь есть когорта легион.
То есть, когда, например, какой-то военный говорит, например, легион, это означает какой-то конкретный цех. Если поэт говорит легион, там, без, ну, не поэт, а писатель.
Да, да.
То это означает много, да, множество.
Это много. Поэтому тут трудно, трудно говорить, сколько. Я слышал, что Гурудев рассказывал, но не про битву на Курукшетре, где приводится, что там какие-то прям сотни миллионов сражалось вместе. А он рассказывал про битву Рамачандры с воинством Раваны. Там тоже приводятся умопомрачительные космические цифры. И я его спросил про то, как вот относиться к этим числам. Гурудев сказал, что битва эта была вселенская, что у Равана были помимо людей, войны еще были. Он спустился в адские чертоги, в чертоги Ямараджа, где отбывают наказание грешники. И он был первый революционер, который взял Бастилию Ямараджи, и он освободил, он всех освободил на самом деле, грешников, которые должны были страдать. А у Ямараджи он отпер все замки, и они влились в его армию. Вот когда была битва с Рамачандрой, она происходила, Гурудев сказал, она происходила в нескольких плоскостях. Вот. Но он сказал planets, то есть он сказал, что на нескольких планетах, но имеется в виду несколько плоскостей, то есть это были бесовские какие-то битвы, это были в Поднебесье, это было вот прямо на земле, где реально воевали обезьяны и медведи. Потому что в этой битве у Рамачандры, у него не было людей в армии, у него были только животные, это обезьяны, медведи и всякие там пауки, вот кто прильнул к его армии. А Равана он задействовал всяких бесов, гухьяков, пешачий, потом вот эта армия из свиты Шивы. Шива дал ему благословение, Равана заслужил своими аскезами, и Шива дал ему свои легионы. Вот. И эта битва, она происходила на каких-то других плоскостях. Поэтому там такие числа. Тут нужно фигурально тоже рассматривать, например, когда рисуется богиня Кали, она рисуется, допустим, там 100. Иногда у нее 100 рук, иногда у нее 12 рук, иногда 10 рук, иногда 1008 рук. Иногда 108, иногда 1008, иногда 12, иногда 8, когда-то 6. Тут тоже надо смотреть, вот когда мы, например, вот рукой движем, да, то если сделать стробоскопную съемку, то у меня будет много рук. В зависимости от моей скорости, на картинке у меня будет много рук одновременно на фотографии. Да. Но на самом деле их у меня две. Вернее, не на самом деле, а вот в этой реальности, в зримой реальности, их две. А при определенной скорости восприятия их становится 10, в зависимости от скорости. Да? И точно так же богиня Кали, в зависимости от того, как ее почитают, или как она предстала, у нее может быть 1000 рук, 1000000 рук, как в этом, в стробоскопе. Вот это. Точно так же и когда мы вот эти числа смотрим, рассматриваем, нужно к ним относиться с известной долей дистанции. Потому что если только при дворе царя Уграсена было 30 миллионов поваров и лакеев, то значит минимум должно быть 30 миллионов домов в Двараке. Было. Это только, это не считая дворцов цариц, а каждая царица принесла по 10 сыновей, у каждого сына были свои семьи, своя семья, несколько жен, а потом еще и внуки народились. Кришна на земле жил 125 лет, и на время ухода Кришны у него уже были дети, внуки, правнуки и праправнуки. И вот такое вот общее семейство. Поэтому нужно относиться с некой...
По-другому не надо выглядеть, это вообще столько...
Ну да, да. То, что нашли археологи Двараку, там, конечно, не 30 миллионов домов. Но видно, что это дворцы. Они до сих пор на дне океана. Но там, конечно, нет 30 миллионов. Просто... Реальность, она существует в нашем восприятии, и в зависимости от смещения или в зависимости от видоизменения нашего восприятия, реальность приобретает те или иные черты и, соответственно, те или иные размеры. В восприятии человеческого существа сати-юги Земля, конечно, не круглая. Вот, как вот мы считаем древних глупыми, которые считали, что Земля плоская и держится она там на трех китах, да, А киты на какой-то горе или что, или наоборот, гора на китах, ну что такое. В зависимости от смещения нашего восприятия, у нас есть разные восприятия. Есть невидоизмененное восприятие. В невидоизмененном восприятии мы пребываем всеми ощущениями, всеми в кавычках чувствами, всеми ощущениями мы пребываем в свете. Все залито светом. Причем этот свет, он стоит, он как бы он имеет абсолютную, каждая его частица имеет абсолютную скорость. Он стоит. Там нет ни ускорений, ни поворотов. Просто стоит свет. Когда мы видоизменяем свое восприятие, сейчас не говорим в результате чего, да, происходит видоизменение, то этот свет превращается в тень, условно тень, а потом тень превращается в объекты. И вот мир гуны, то есть материальный мир, это мир постоянного смещения и постоянного видоизменения нашего восприятия. Человек, находящийся в гуне благости, он видит мир иначе, нежели тот, кто находится в гуне страсти или в тамасе. Вот в сати-югу живые существа, вернее, люди, населяющие землю, они находились в светлой гуне, находились в сатве. Соответственно, они все по-другому воспринимали. И на стыке двапары и кали, когда Кришна присутствовал на земле, тоже люди воспринимали мир по-другому. То, что мы называем материальным миром, это затемненная область, на периферии сознания Махапуруши, Господа Бога. Господь Бог пребывает в состоянии совершенной благости, совершенного просветления, именно шудха-сатва, совершенного просветления. И у него в периферии сознания, о котором он даже не думает, то есть какая-то такая дальняя периферия, есть некая... Вернее, даже не то, что там есть какая-то область, а у него, пребывающего в совершенном свете, есть периферии сознания. Господь есть чистое сознание в кристальном виде, в чистом виде. Это чистое сознание, шудха. И в этом чистом сознании, как ни странно, есть некая периферия. То есть то, что он себе представляет как-то отдаленно. И вот эта периферия представляется каким-то темным пятном. Вот как вот, если мы погружены в что-то, то есть наше сознание какое-то дело совершенно погружено, у нас есть периферии сознания, то есть есть нечто, о котором мы даже не думаем, но которое как-то вот таким темным облачком где-то присутствует у нас на самых дальних рубежах нашего сознания. Мы об этом даже не думаем. Но стоит нам чуть-чуть сместиться с нашего центра восприятия, с центра сознания, мы сразу вспоминаем, что есть нечто, которому мы даже не можем дать какое-то определение. Ну, что-то за пределами моих мыслей, моего сознания. И вот это вот темное пятнышко, мы его в кавычках называем, темное пятнышко, это и есть... Ну, некая область, которая потом превращается в материальный мир. Вот в этом темном пятнышке для Господа не существует ни образов, ни понятий. Просто вот какое-то вот пятно и все. Вот как у нас есть, да, слепое пятно есть у нас, да, в зрении. То есть какое-то в глазе есть какая-то область, которую мы никогда не увидим. Да, напротив какого-то, вот есть какое-то слепое пятно. Вот примерно так же Господь, Он пребывает в свете, Он есть чистый свет, Он есть источник света, Он находится в совершенном свете. Но какое-то у Него есть пятно. Какое-то... И вот это пятно, оно есть, его называют материальный мир. Но он формируется, это пятно формируется как материальный мир только когда он обращает внимание. Вот сейчас мы с вами вспомнили про слепое пятно в нашем зрении, да? И оно появилось. А до этого, как мы смотрим, мы все видим, какие темные пятна. Оказывается, оно есть. Ну, не темное, а слепые пятна. В каждом глазу есть какое-то, оказывается, слепое пятно. А до этого мы об этом и не знали, и даже не вспоминали. Даже сейчас, когда мы о нем вспомнили, что там в этом слепом пятне, мы даже не знаем. Так вот, у Господа есть множество частиц, индивидуальных частиц. Это такие же, как он, но очень маленькие. Они называются дживы. Мы относимся к их категории. Это мы с вами. Мы маленькие лучики вот этого света. Мы пуруши, да? А он Маха-пуруша. То есть мы такие маленькие микроскопические Кришны. Извините за наглость. Вот он, раздробившийся, при этом не потеряв своей идентичности, на бесконечное количество вот этих маленьких вишну, маленьких пуруш, вот как бы он их помещает на стык, на грань между вот этим светом и вот тем слепым пятном, темным пятном. Вот они располагаются, эти бесконечные вот эти вот пуруши, дживы, они вот там вот находятся на стыке, на самом. Это как пена между берегом и морской водой. Пена, она не берег и не вода, она что-то такое. Вот среднее. Вот дживы, это и есть та самая пена или тонкая пленочка между Господом и вот этим слепым пятном, куда он даже не лезет. И вот как происходит творение, откуда этот материальный мир берется. И вот он задумывается, как мы с вами 5 минут назад, а что же такое вот это вот мое слепое пятно? И вот когда он задумывается, то вот эти вот его мелкие пуруши, вот эти дживы, они приходят в состояние волнения. Большая часть из них так и остаются в области света, в Вайкунтхе. А какие-то, они оказываются там, по другую сторону. А в этом слепом... То есть он в виде мелких пуруш, он в виде маленьких джив, оказывается в области своего пятна, вот этого слепого пятна. И вот это слепое пятно, как только оно оказывается в его не то что поле зрения, а поле обдумывания, как бы поле воспоминания, оно начинает движение, то есть он начинает думать о нем, он начинает скользить взглядом по этому слепому пятну, то есть он залезает, вот мы с вами не можем залезть в свое слепое пятно, а вот он пытается, и у него получается, поскольку он всемогущий. И вот это слепое пятно вдруг приходит в движение. Да, в движение оно приходит не для него, как Маха-пуруши, а для него в виде вот этих джив. Потому что эти дживы, они тоже есть микроскопические. Дживы есть микроскопические копии Нараяны, Шри Вишну. Душа – это маленькая копия. Через, если уж брать мифологию, то через Сада Шиву в Шамбу Шиву, через его лингам, он этот лингам разбивается на множество мелких искр, вот, и получаются эти дживы. Но мы сейчас опускаем звено Шивы. Мы говорим, есть Вишну или Сада Шива, кто есть Вишну, и вот эти вот его микроскопические копии, мы с вами дживы. Вот они оказываются, сам он не касается этого слепого пятна, но он касается слепого пятна через нас, через себя в виде нас. И в сознании джив, то есть в его сознании в виде джив, начинается некое движение. И вот в этот момент зарождения материального мира. Это огромное пятно, оно делится на разные области, в этих областях появляется вот эта вот вселенная, в каждой вселенной свой творец, какая-то из бесчисленных мириад джив вдруг становится хозяином какой-то вселенной и так далее. Но мы сейчас вот в конкретную вселенную не влезаем, а мы говорим вообще об этом пятне, то, что называется материальный мир. Вот происходит первое движение. Движение, надо понимать, с точки зрения физики, это первая волна, то есть некое волнение, оно равномерное волнение. Священное Писание, Бхагаватам и вообще Веды делят это волнение на три вида. Потом делится на больше подвидов и так далее, доходит в общей сложности до 25, если иметь в виду дживу. Если не иметь в виду дживу, вернее, если иметь в виду параматму, если не иметь в виду параматму, то просто атма. И так 23 можно досчитаться до 23 элементов. Но вначале и для простоты делится на три элемента. Это... или, вернее, три состояния, не элементы, это кришнаитское слово элементы, три состояния – это летучие состояния, то есть такая волна, которая присутствует везде. Это жидкое состояние, это волна, которая уже присутствует не везде, и это твердое состояние, вот, такое загрубевшее состояние. Дальше из этих трех состояний они начинают смешиваться, появляются более, так сказать, больше подвидов этих трех состояний. Например, там сатва смешивается с раджасом, появляются чувства. Да? Потом эти чувства смешиваются с тамасом, появляются предметы, чувства и так далее. Там целое объяснение происходит. Но вот изначально вот в этой слепой зоне сначала идет одна волна, а потом эта волна дробится на трое. А что же происходит с этими самыми дживами, да, с этими атмами, частичками восприятия, частичками сознания? Они, кстати, не являются результатом волны. Они существуют отдельно, они есть частички Господа Бога. Но в их восприятии появляется вот эта вот самая волна. Изначальная волна присутствует и существует три стихии, да, или, как мы сказали, три состояния: летучее, жидкое и твердое. Вот в твердом состоянии в твердом состоянии присутствуют все волны, извините, да, присутствуют все волны. То есть в Бхагаватам есть такое описание, что Земля, нужно понимать, это не как китайцы, они вот почему-то делят Землю и дерево. Они считают, что Земля и дерево, это, вернее, металл и дерево – это разные элементы. На самом деле это один и тот же элемент, одна и та же стихия, она называется твердая, твердая стихия. Вот в твердой стихии, в тверде, распространяются все волны. И в Бхагаватам описано, что твердь имеет запах, переносит запах, переносит звук, переносит цвет, переносит вкус и переносит тепло, то есть прикосновение, жар переносит. Когда мы переходим к текучему состоянию, текучее состояние – это уже пошла вода и частично огонь, то в воде, например, не распространяется запах. Запах распространяется только в земле. Более тонкая стихия – это воздух. В воздухе уже отсутствует… Значит, земля переносит все ощущения, вода переносит все, кроме запаха. Огонь переносит звук, прикосновение и цвет. Воздух переносит только звук и прикосновение. А эфир или пространство переносит только звук. То есть огрубевая стихия переносит все больше и больше вот этих колебаний. Потому что что такое запах? Запах – это некое колебание, которое я воспринимаю носом. А что такое цвет? Цвет – это колебания, которые я воспринимаю глазом. В тверди присутствуют все колебания, а в огне не все уже, в воздухе тоже не все. А в эфире, в пространстве только одно колебание – это звуковое. Вот это вот звуковое колебание, оно присутствует в пространстве с самого начала. Оно никуда не исчезает по мере того, как огрубевают стихии вплоть до Земли. Но к колебанию звуковому добавляются еще четыре. Вот. И живое существо, субъект восприятия, по мере огрубевания своего сознания, как в самом... С чего мы всю эту речь, да? Мы начали с невидоизмененного и видоизмененного сознания. Так вот, живое существо по мере огрубевания его видоизменения сознания воспринимает все больше и больше колебаний. Эти колебания присутствуют везде, но когда наше сознание грубое, мы воспринимаем звук, цвет, запах, жар. По мере того, как мы избавляемся от низших форм сознания, от тамаса и раджаса, мы воспринимаем все меньше и меньше и меньше вот этих колебаний. Мы перестаем воспринимать цвет, мы перестаем воспринимать запах. По мере того, как душа очищается, вернее, по мере того, как сознание очищается, она все меньше и меньше воспринимает вот этих вот колебаний в слепой этой темной области материальной. И она доходит до первичного колебания звук. То есть просветленный, он все воспринимает на звук. А потом и на чистый звук, на как называется, шабда-брахман. Шабда-брахман – это свет, который звук. Шабда – это звук, а брахман это брахма-джьоти, это свет, но свет не такой, не солнечный свет. Кришна говорит, что тот свет, который мы видим в солнце, это отражение света брахмана, света брахма-джьоти. Просто вот этот свет в нашем восприятии ломается, и мы видим, как вот свет. На самом деле, тот свет, он всепронизывающий. Вот по мере того, как мы очищаем свое сознание, мы видим этот свет везде. Не глазами, а всем своим существом, всей своей атмой мы воспринимаем этот свет. И он воспринимается... Если просветленного спросить, а как этот свет вообще, что можешь его описать? Да нет, он просто, это вечное звучание какое-то. То есть шабда-брахман – это такое светлое звучание. И в Бхагаватам говорится, что Вселенная сотворилась от шабда-брахмана, то есть от света, который есть звучащий свет. И в материальном мире мы меняем свое сознание от грубого до видоизменяем свое сознание от грубого до более тонкого, и, соответственно, мы воспринимаем те или иные колебания. А колебания, они все время присутствуют. Материальный мир, он колеблется одновременно на всех частотах, так же, как в океане. Есть маленькая рябь, побольше волны, а есть огромные волны, и они все одновременно. Также наше сознание, есть одновременно много-много колебаний, грубые, тонкие колебания. Просто куда мы обращаем свое сознание, то мы и воспринимаем. Вот в огрубленном сознании, в тамасе, мы воспринимаем много вот этих колебаний. Много колебаний. Мы замечаем, нас интересует много всего. По мере того, как сознание очищается, мы настраиваемся на более тонкие какие-то колебания, а в конце концов вообще на единое, на одно колебание, на одну волну. И эта волна есть шабда-брахман, который непосредственно, у каждого колебания есть свой источник, который непосредственно идет от Нараяны, от Господа. А вот все остальные преломленные колебания, вот это рябь, большие волны и так далее, они уже... Есть колебания, когда сознание Нараяны, Господа Бога, смешивается с нашим сознанием. То есть мы добавляем, то есть как бы вот идет одна волна, и вдруг на этой волне какая-то рябь пошла. Это уже наша рябь. Это наш мир. А его Шабда Брахман, он всегда колеблется с одной частотой, и он неизменен. Мы его не можем поменять. Но мы привносим свои колебания, и вот появляется наш мир. В этом мире есть звуки, запахи, цвета, вкусы. Но это наши колебания, они иллюзорные. Когда сознание очищается, то все вот эти вот дополнительные лишние колебания, они исчезают. Поэтому йог, он, как говорится, он уничтожает материальный мир. Да? Вот. В его сознании отсутствуют все колебания постепенно. Сознание Кришны, да, это когда сознательное существо постепенно выравнивает или гасит все колебания, которые он воспринимает в тамасе, в раджасе и даже в сатве. Постепенно они гаснут, и его сознание приходит в согласие или в резонанс с вот этим шабда-брахманом. И тогда он четко слышит, или тут слышит, опять не надо говорить, он воспринимает источник, откуда этот шабда-брахман исходит. То есть он как бы настраивается на одну и ту же волну, и эта волна есть, извините за пошлость, сознание Кришны, то есть восприятие того самого первичного колебания. В физике что-то подобное называют реликтовое излучение. То есть это излучение, которое присутствует вообще везде, в твердых веществах, во всех полях, не сельскохозяйственных, а в физических полях. Во всех полях, во всех предметах присутствует некое реликтовое излучение, которое невозможно уловить, но оно математически или логически оно выведено, оно присутствует. И вот когда это реликтовое излучение, в нем происходят какие-то изменения, то появляются первые другие излучения или другие волны, в том числе и Wi-Fi, и Bluetooth, и радиотелефоны, и предметы. Вот твердые предметы, они качественно ничем не отличаются от волны Wi-Fi. Она просто, это колебание, оно просто на другой частоте. А вот когда мы берем какой-то жесткий предмет, это то же самое колебание. Просто оно, это колебание нами воспринимается как что-то твердое. А Wi-Fi нами воспринимается как головная боль, например. Это все разные по форме, но по сути это просто те же самые волны. Как вот есть GSM, там 800, 900, 1800, это все GSM, но разные волны. Вот один телефон будет ловить эту волну, а другой старый, он не будет эту волну ловить. Но это не значит, что этой волны нет. Она присутствует, просто он ее не воспринимает. Также и этот Шабда Брахман, первое реликтовое излучение, волна Господа, от Господа Бога, она всегда присутствует. Вот эта волна и есть, если уже с его стороны посмотреть, не с нашей стороны, эта волна есть его обращение внимания на ту самую слепую зону, вот, которую мы называем материальный мир. Вот как бы он так подумал, а ведь есть какая-то слепая зона. И вот это вот и есть пошел Шабда Брахман, вот в эту самую слепую зону. На волне Шабда Брахмана передается, если представить как какую-то радиостанцию, на этой волне передается мантра, которую мы получаем от учителя. На этой волне передаются священные книги, священные веды, в том числе Шримад Бхагаватам. И на этой волне передается знание. Знание от Брахмана, знание Брахмана, знание через Брахмана. Тора, Библия, это все какие-то перепевы изначальной веды. Брахма ничего не говорит про Тору и Библию. Вот. Поэтому надо сказать, что Тора и Библия — это одна и та же книга. Да?
Получается, он услышал звук флейты Кришны, и все творение пошло. Вот этот звук, вот эта волна.
Шабда Брахман, да. Вот этот звук Ом, которую он исторг. Он попытался...
Сымитировать?
Ну да, ну это как получилось, так и получилось. Кришна, он, конечно, никаким звуком ом не издает. Он не говорит звуком ом, Господь Бог. Его призыв «бросайте все дела и идите ко мне» в любовный хоровод под полной луной. Этот призыв, он преломляется как через призму вот, на границе этой слепой области и превращается в волнение ом. Но во Вриндаване Кришна, конечно, не омкает. Здесь он просто... Такие фильтра выставлены вот в этом микшерном пульте, что изначальная мелодия, она там все гасится и остается ом. Но этот ом священен, потому что по нему мы можем вернуться...
Настроиться,
да. Вот. Вот Господь Брахма, он как раз... Он попытался воспроизвести, и получилось... что-то подобное. Но это не то же самое. Получилась веда. Но звук флейты — это никакая не веда. А веда звук флейты становится ведой в материальном мире. А в духовном мире нет веды. Она появляется вместе с творением материального мира. Это как в том анекдоте про Рабиновича. Он говорит, да что все... восторгаются Энрико Карузо. А у него ни голоса и фальшивит постоянно. Он говорит, а что, ты ходил на концерт Энрико Карузо? Нет, мне Цукерман напел. Вот Брахма, он как бы вот как тот самый Цукерман, он напел звук флейты от Кришны, и получился ом, получился звук веды.
Некий испорченный телефон.
Да. Но это и телефон Брахмы.
То, что смог услышать.
Да. Кто-то думает, а что мне это парампара, что мне Брахма? Я непосредственно услышу флейту Кришны. Такие вот есть сахаджи. Да? Они говорят, нам Кришна, мы сами, да.
То есть получается, правильно настроить можно получить только через парампару, Шригуру, его милость.
Да. От Брахмы этот шабда Брахман, это звучание, светлое звучание, передалось Нараде. Нарада, это если говорить о нашей преемственности. Но этот шабда Брахман, это звучание услышало также и Лакшми, также и четверо юных старцев, кумаров. Сыновей Брахмы. У них было непосредственное свое восприятие мимо своего отца. И Господь Шива, Господь Шамбу, Махадев, он тоже услышал. И поэтому существует четыре преемственности, через которые этот шабда Брахман, изначальное колебание от Нараяны, нисходит в этот мир. Наша преемственность идет от Брахмы. Он передал Нараде. Нарада передал Вьясе. У Вьяса было очень много учеников. У него было очень много, поскольку он сотворитель вед. Вьяса, надо сказать, он включил восприятие шабда Брахмана в веды и от Лакшми, и от четверо кумаров, и от Шивы. Он указал это в Пуранах. Вот, в частности, есть Лакшми Пурана, есть Шива Пурана, и есть от кумаров Сканда Пурана. Она, кстати, самая большая. Вот наша священная книга Бхагавата, она содержит 14 тысяч стихов. Сканда Пурана – 81 тысячу стихов. И таких Пуран – 18. Вот. Бхагавата одна из самых маленьких Пуран. Одна из самых. Там есть 10, по-моему, есть там какая-то 12. Одна есть около 4, а в основном это все за 20 тысяч стихов. И Вьяса, он собрал эти Пураны, то есть он собрал все откровенные знания, знания, полученные не опытным путем, а знания, полученные не чувствами, то есть знания, полученные не на слух, не на запах, да, а полученные, всякий, кто смог прикоснуться к звучанию Брахмана своим существом, своим сердцем, поделился этим впечатлением, и эти впечатления Брахма включил в Веды. Все знания, которые произошли от опытного восприятия, например, кто-то пошел за семь морей, вернулся и сказал, там живут такие-то, такие-то. Брахма эту тему, вообще это знание он даже не включал, потому что это неинтересно. Потому что завтра он пойдет еще раз, а там будут другие какие-то. То есть это все мнимое или сиюминутное знание. А то знание, которое человек получил или душа получила непосредственно от Шабда Брахмана, Вьяса он по крупицам собрал. И он помимо Шуки, который для нас является продолжателем Брахмы и Вьясы, он многим своим ученикам передал. И в 12-й книге одна или две главы посвящены как раз всем этим цепочкам, кому Вьяса передал эти Пураны, кому они передали и так далее, все эти имена, когда и что именно передавалось, перечисляются авторитеты в тех или иных священных писаниях. Но все это происходит от одного Шабда Брахмана. Всякий, кто смог настроиться на это реликтовое излучение, является учителем. А у него мы можем получить знания о мире, неподверженном тлену. Вопрос еще?
Вопрос.
Да, пожалуйста.
Я собрал вам это знание как бы на мастер. Это похоже, как там, например, ложат какую-то капсулу для будущих подонков. Или, то есть, ну, как-то трансформировал, что, ну, он это знание трансформировал для нас, чтобы мы его поняли, или это для кого-то там...
То, что он написал в своей капсуле, нам уже недоступно для восприятия, для понимания. Он разделил на четыре, те четверо еще разделили. Каждый раздел и подраздел, и подраздел уже был отдан какому-то отдельному НИИ, научно-исследовательскому институту, в лице какого-то мудреца. И Вьяса, он, конечно, не питал иллюзий по поводу того, что вот сейчас он запишет, и если это все сохранят и не утеряют, то это никогда и... То каждый, кто откроет книгу, будет это понимать. Нет, он прекрасно понимал, что так же, как ему нужно было разжевать это знание, ему Нарада разжевал это знание, и он потом Шуки поведал, также и будущим поколениям нужно будет дополнительные объяснения применительно к реалиям, которые они воспринимают. Реалии меняется состояние сознания или видоизменяется сознание, и вот это первичное реликтовое излучение, которое воспринимает душа в чистом виде, это реликтовое излучение принимает разные формы. Формы разных предметов, понятий, разных явлений. И согласно видоизменению сознания, который оказывается среди вот этих предметов, новых предметов, нужно это реликтовое излучение менять для того, чтобы им это объяснять.
То есть в нашем случае, если мы откроем Бхагаву, то большинство случаев мы увидим там фигуру,
но да. Да? Мудрец, который соприкоснулся с вот этим реликтовым излучением Шабда Брахмана, с Господом Богом, с звучанием, исходящим от Господа Бога, он обратно возвращается в мир, современный ему мир, тленный ему мир, и согласно восприятию современников, он излагает то самое звучание их языком, их понятиями, их, так сказать, на основе их цивилизационного и культурного кода.
Значит, такое немножечко не в тему. Махарадж, как вы думаете, что мешает человеку полностью предаться Кришне? Кавираж.
Можно, конечно, пуститься в догматические экскурсы насчет 10 аппарат, вот, но в целом мешает предаться Кришне это нежелание предаться Кришне. Так же, как помогает предаться Кришне желание предаться Кришне, мешает предаться Кришне нежелание предаться Кришне. От чего это желание происходит? Вообще желание, оно самодостаточно, у него нет почему или от чего. Оно есть и все, можем констатировать. Вот есть желание не предаться Кришне. Но у него причины нет. Вот не хочу и все. Как вот, когда мы говорим, вот эта картина мне нравится, или мне эта картина не нравится. И вопрос, почему, он неправомочен. Почему не нравится? Вот не нравится и все. Почему я должен объяснять? Вот не хочу и все, вот этот пирог мне не нравится. Вот. Но есть сопряженные причины, то есть не причины желаний, а некие обстоятельства, которые сопровождают это желание. Я сейчас не говорю, что они вызывают нежелание предаться Господу, но они сопровождают это нежелание. Это какой-то интерес в зримом мире. А душа, она по природе своей, это зашито в ее биосе, это зашито в ее чипе, в ее микросхеме. Она ищет прибежище, некое место, где это живое существо, эта частичка сознания, могла бы сказать, все, остановись в мгновение, вот дальше мне никуда не надо. Вот как в пьесе Гёте Фауст, да, там доктор Фауст, Мефистофель предложил обстоятельства, он говорит, я тебе буду предлагать разные обстоятельства, в актерском мастерстве есть понятие предложенные обстоятельства, вот бес, дьявол ему говорит, я тебе буду предлагать обстоятельства, и в какой-то момент ты скажешь, остановись мгновение, вот перекладывая на наш язык, вот это остановись мгновение, это я нашел убежище. Вот начинается пьеса, да, Фауста, что вот этот мудрец, врач, да, мудрый врач Фауст, он не находит себе места. Вот в его окружающем мире вот что-то его не устраивает, вот душа у него томится, он чего-то хочет. Не годятся ему эти обстоятельства. Вот перед ним в его комнате, в его келье, школяра появляется бес и говорит, не проблема, я тебе сейчас буду вот на выбор предлагать и это, то. Ты, когда ты скажешь остановись мгновение, то оно остановится, это значит, ты нашел убежище, дальше стоп, дальше никуда. Вот душа, по примеру этого доктора Фауста, она томится, ей чего-то не хватает вечно. То есть она ищет убежище, она ищет обстоятельства, где она скажет, остановись мгновение, все. Забегая вперед, мы говорим, как верующие люди, что вот это вот остановись мгновение, дальше я никуда не хочу, это мое убежище, это в хороводе с Господом Кришной, в любовном хороводе, в незаконной внебрачной связью с Господом Богом, душа может сказать «остановись мгновение». Все остальное, любые другие обстоятельства будут вызывать у души какие-то поиски. Она будет искать постоянно какого-то пати, какого-то мужа. Пати – это хозяин на санскрите или муж. Вот она будет вот здесь вот Значит, вот вроде прижилась с каким-то мужем, а потом раз появился какой-то более привлекательный вариант. Она, ну ладно, она его бросила к тому мужу. Вроде там прижилась, к другому. Она вечно ищет вот это самое конечное убежище. Но нужно разочаровать эту душу. В этом мире нету такого убежища. Вот нигде не может сказать душа: остановись мгновение, постой паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Везде она будет ездить, туда-сюда. Я к маменьке милой с последним приветом спешу показаться на глаза. Вот душа, это называется томление духа. Царь Соломон, вот он говорил, томление духа, всегда вот этот дух томится, ничего не устраивает. И что мешает нам предаться тому высшему, где мы можем сказать, постой паровоз, дальше ехать некуда, мы ищем какие-то прибежища здесь. Может быть, мы найдем прибежище в группе, где крутят чакры. Или вот освою я горловое алтайское пение. И все, и остановись мгновение, вот это счастье. Или я раздобуду, наконец, подвеску с рыцарским крестом железного креста, и больше мне ничего не надо. Хотя год назад я думал, будет у меня просто железный крест, и все, больше ничего не надо. А потом, ну нет в этом убежища. Может быть, если у меня будет рыцарский крест железного креста. Или когда у меня будет Бентли двухдверный с крокодиловой кожей, вот тогда мне ничего не надо будет. Тогда это мой пати, это, наконец, мое убежище. Но вдруг прошелестел Бентли с какой-нибудь другой кожей, и все, и уже опостыл вот этот мне Бентли. И так далее. Душа, она вечно чего-то ищет. Она ищет, она принимает одного пати, одного мужа, а потом отказывается от него. Вот это вот убежище. И вот именно это ей мешает принять высшее убежище. Она думает, что можно по дешевке найти убежище. Для того, чтобы принять убежище или найти убежище у Господа Бога, нужно отказаться вообще от всего и даже от себя. Шридхара Махарадж это называл «умереть, чтобы родиться», или «умереть, чтобы жить». Чтобы родиться, чтобы обрести новую жизнь у стоп Господа Бога в его хороводе, где никаких гарантий нет, потому что он может сбежать в любой момент. Он вообще не дает никаких гарантий. Нужно бросить все и без всяких гарантий. Если мы хоть что-то на прозапас держим, ну ладно, Кришна меня бросил, или я разочаруюсь, как по примеру любого другого в этом мире пати. Но вот он меня бросит, но у меня есть всегда запасной вариант. Я всегда вернусь на дорожку, которую оставил. Вот проблема, что Кришна, если у тебя есть, да, хотя бы в голове запасной вариант, Кришна не примет. Вот в этом-то трагедия. Потому что то, что здесь мы считаем самым незыблемым, недвижимость, золото, то, что не подлежит разрушению, там оно самое эфемерное. А то, что здесь самое эфемерное, то, чему даже не могут дать понятие, любовь. Поэтому на всех фантиках жвачечных любовь это, любовь то, любовь... Они сами не знают, что это такое. Вот недвижимость или золото, да, вот что самое... Во что сейчас надо вкладываться? Да? В недвижимость и золото, оно никогда не пропадет. А этому дает конкретное понятие с привязками координат, с кадастровой стоимостью, и никто у тебя это не отберет. Вот. Или вес с пробой. Вот. И хоть ты тресни на всех этих там рынках, оно вот, как это была такая реклама в 90-е, есть истинные ценности. Там такой слиток золота какой-то, какая-то тетка красивая, инком. Что-то такое инком. ком недвижимость, ну что-то такое. В общем, вкладывайтесь в это, и она такая вся из себя. Где она сейчас? Нигде. Вот. То есть то, что здесь незыблемая истинная ценность, она вообще не имеет вечности, с точки зрения вечности, она вообще не имеет никакого смысла. А самое летучее, то, чему даже не то, что недостижимо, а ему даже нельзя дать определение, любовь, оно имеет там самый большой вес. Любовь и преданность. Поэтому мы не предаемся Кришне, как если даже... Вот часто слышно, а как мы можем предаться, если мы не знаем, кто он? А вот предайся, не зная, кто он, на ощупь. А, нетушки, вот не предадимся. Ну, часто вопрос задают, а как же можем предаться Кришне? Мы должны знать, кто он, тогда мы предадимся. Вот. Но Кришна, он очень зыбкий. А с ним отношения, они никаких гарантий. Как только дают гарантии, это жулики. Сервисные центры, это жулье. Они оригинальные части заберут. Пойдем.
Почему мы не знаем, кто он? Вау, там есть член Чаритамрита, там уже написано.
Да, вот там и написано, что непонятно, кто он. В том-то и дело, что он ниргуна, то есть у него нет четких свойств. А ниргуна – это не, как вот Майвади объясняет, и вообще философы говорят, ниргуна – это тот, кто не имеет свойств. У него вообще нет свойств, он такой вот нечто такое. Вот, то, чего не знаю что. А вот Вьясадева говорит, не, ниргуна – это у него столько свойств, что непонятно, какое он именно сейчас возьмет. А вот когда мы видим человека, мы с ним общаемся, у него он имеет... какое-то свойство характера. Вернее, у человека много свойств характера, много граней его нрава. И в каждый момент он проявляет какие-то свои грани. Он может быть сейчас груб, а потом вежлив, а потом любезен, а потом он может быть невнимателен и так далее. Он злобен или он веселый. У человека много граней характера. Но когда мы с ним общаемся, в каждый конкретный момент у него какой-то определенный набор. И вот эти свойства характера, они заданы ему. Он не, этот человек, когда мы с ним общаемся, он, поскольку он находится, он обусловлен своими прошлыми поступками, своими наклонностями, то его свойства характера, они запрограммированы обстоятельствами. В этих обстоятельствах он будет себя так вести. Обстоятельства влияют на тот набор свойств этого человека, который он проявляет в конкретном месте и в конкретное время. А, то есть, когда мы общаемся с человеком, допустим, мы видим его злобу, раздражение, наоборот, веселость. Допустим, мы общаемся с веселым человеком. Это не значит, что он всегда веселый. Просто вот в этих обстоятельствах ему, например, сказали, вот ты выиграл миллион, и раз он веселый, он сразу добрый, шутит, да, хотя до этого, допустим, он испытывал какую-то печаль. Также и Господь Бог, он не просто многогранен в своем нраве, в своих свойствах, а ему принадлежат вообще все свойства. И трагедия в том, что никакие обстоятельства не влияют на его проявление тех или иных свойств. Ему сказали миллион выиграл, а он взял, ему грустно, допустим. Или там, или какую-то другую эмоцию он проявляет. То есть он сам по себе, Господь от себя и сам по себе. Он не зависит от внешних причин. Мы зависим, а он нет. Поэтому он ниргуна. Он может проявить любое свойство и даже одновременно. И вот его называют ниргуна. То есть представим себе человека, который ведет себя совершенно непредсказуемо. Непредсказуемо – это значит, он может проявлять в любой момент любое свое качество. И мы повлиять на него не можем. Тем более предугадать не можем. В этом смысл ниргуна. У него не то, что нет качеств, а они совершенно хаотичны. там пришла, например, говорит, я хочу выйти за тебя замуж, я тебя люблю, ты мой господин. Он взял ей нос отрезал.
Имеется в виду, он за пределами трёхкомнатной.
Да, он за пределами. Он, значит, что хочет, то и делает. А что это означает? Это означает, что на него вообще нельзя положиться. Ну никак на него не положишься. То есть он непредсказуемый, он никакое не убежище. Господь в своей высшем, в своем высшем проявлении Ниргуна, он не является убежищем. И только к нему мы должны стремиться. Мы должны искать убежище в том, кто не тверд, на кого нельзя опереться. И возвращаясь к вопросу, что нам мешает? Нам мешает то, что мы ищем убежище, на которое мы могли бы опереться. Нам нужна некая определенность, некие гарантии, некая твердость. В Господе этой твердости нет, на него никак нельзя опереться. Ты умер, чтобы жить, оп, а его нет вообще. Не появился, потому что занят. И даже извинений не попросит, даже не пришлет смс-ку. То есть вы договорились. Кришна в Гите говорит, оставь все ради меня, ничего не бойся. Ты миллиарды жизней потратил на обдумывание этого вопроса, перепробовал все надежные, ненадежные убежища и пришел к выводу, да, пожалуй, в этом мире нет ничего, я оставлю все ради Кришны. Оставил все ради Кришны, заходишь в комнату, а там никого нет.
Какое откровение?
Он говорит, извини. Не, он даже не говорит. Он своим видом, вернее, своим отсутствием говорит, ну, не получилось, не шмогла.
И что делать?
А вот здесь и Махапрабху, который столкнулся с этой проблемой, который Кришна сам, решивший испытать на себе, а что же чувствуют те, кто зашли, а никого нет. Вот он решил залезть в шкуру вот этих самых, а ими их миллион, легион, их бесконечное количество, не то, что у него есть квота, с кем можно себя вести непорядочно, а с кем нельзя. Он вообще им ни от чего не зависит, он со всеми будет как хочешь, как ветер, у него ветер в голове. Забыл какое санскритское слово его, в общем, по-русски это самодур. Ну что в голову взбредет, то и делает. Ну как на него положиться? Вот Кришна решил, а что же они все-таки испытывают, когда приходят в комнату, а никого нет, и даже нет намеков, что он существует в принципе. Вот он принимает обличие Махапрабху регулярно. Господина нашего Шри Чайтанья Дева исходит с ума. Он понимает, что выдержать это никакое живое существо не может. Это не Кришна, вот Махапрабху в безумии, это не Кришна в безумии, это преданный, это преданная с большой буквы, который понимает, что на него вообще нельзя положиться. Даже когда он в твоих объятиях, его нет. И вот у нее в этот момент там в Гамбире, в Пуре, искрит сознание. Искрит сознание, и вот в этом коротком замыкании, когда сознание искрит, она, или он, Махапрабху, говорит всем нам, смирение и терпение. Взошли в комнату, никого нет, терпите. Терпите и ждите. Главное... главным быть надо это и упрямым, что такое, чтобы жизнь пришла, какие-то телеграммы.
Надо просто научиться ждать.
Во, надо просто научиться ждать. Вот Махапрабху в безумии своем говорит, просто ждите.
Спокойно было прямо.
Да, смиренным и спокойным, и терпеливым. А если будут, если вы хотите предаться ему, надо быть смиренным и терпеливым, даже если он вообще никогда не появится. Перемогите его. перетерпите его. Вот он решил никогда перед вами не появляться, а вы перетерпите. Не появляешься, ну и хорошо, а мы будем терпеть. И ждать сколько нужно. А когда этот мир за пределами комнаты, ни в коем случае не возвращайтесь туда. Но этот мир будет стучаться. Вот эти все бесы, эти вии, они через это будут тебе, через этот круг черти будут. Жены, дети, начальники, подчиненные, друзья, враги, все будут к тебе лезть. А к ним нужно всех их уважать. И у них не требует. Вот черт заявился и говорит: я твоя жена. Ты говоришь: хорошо, я тебя уважаю. Только не нужно ко мне с уважением. В общем, тем, кто ломится оттуда в комнату, им говорить, что я вас уважаю, и не просить у них уважения к себе, а сидя в комнате, ждать и быть смиренным. Ну что, на этом мы заканчиваем, поскольку вопросов нет и быть не может, и чтобы не нарушить сон присутствующих. Простите.
В Священном Писании часто в конце главы, там не в конце книги, помню, что даются какие-то благословения, как в последнем январе, мы последние эти стихи прочитали, да? Там говорится, что, не помню, что там тот, кто будет там днем и ночью слушать, там.
Ну, в Бхагаватам почти все главы или все темы, там, где подытоживается тема, она может быть несколько глав пройти, там говорится, а вот кто будет слушать Бхагаватам, тот искупит все свои грехи и так далее, или будет просто вещать другим. Потому что вопросы, которые Бхагаватам поднимаются, они актуальны и для тех, кто говорит, и для тех, кто слушает и задает их, и для тех, кто присутствует. Такие они универсальные вопросы. Там всегда говорится, что Господь Бог есть высшее наше убежище. Кто говорит об этом другим, и кто сам слышит об этом, тот примет это убежище.
А у этих благословений, то есть там есть какой-то между строчками добывает?
Ну, конечно, там всегда есть какие-то скрытым текстом, да, или белыми чернилами. Но нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Мы воспринимаем это буквально, что надо слушать Бхагаватам. Основной наш вопрос. Как-то два главных русских вопроса. Кто виноват и что делать с тем, кто виноват? Вот основной вопрос для души – это где же найти последнее прибежище? Где же, как цыганка гадает, да, там, казенный дом, там, как на дорожку, на любовь, там, тут. И последнее что? Не-не-не-не. Чем сердце успокоится? Там то, сё, там у тебя будет это, ты встретишь того-то, ты встретишь прекрасного незнакомца, да, или как там в идеале на последний фильм. И последнее, чем сердце успокоится? Вот душа, почему в конце? Да потому что душа, помимо всех вот этих вот, то, что ее интересует, там, деньги, любовь, слава, срок жизни, в конце концов, а чем-то сердце успокоится. И вот душа, она как раз ищет ответ на этот вопрос. Чем сердце успокоится? Куда мне отдать свое сердце? Где постой паровоз? Где мое конечное убежище? И Шримад Бхагаватам, в этом красота этой книги, она с каждой строчки нам вещает. Сердце успокоится только в объятиях Господа Бога. Свободу нужно. Шримад Бхагаватам говорит: ищите свободу для того, чтобы потом от нее отказаться. Но отказаться от свободы нужно в объятиях чьих-то. Потому что мы, например, можем отказаться от свободы, поступив кому-то на работу. Вот. Допустим, мы устраиваемся на работу, чтобы себя прокормить. Мы тем самым отдаем начальнику свободу или часть своей свободы взамен на какие-то блага, взамен на какие-то денежные знаки, на которые мы что-то купим и почувствуем себя свободными. То есть он нам даст денег, и мы почувствуем себя до 15-го или там до 25-го свободными. То есть мы даем ему свободу свою для того, чтобы почувствовать себя свободой. Это означает, что свобода не самоцель, что мы отдаем свободу ради каких-то более важных ценностей.
Покушать,
да, покушать или чтобы в тепле посидеть, или чтобы кого-то лишить свободы. Например, ты отдал свою свободу, получил некий эквивалент в виде денежных знаков, полетел в Турцию, и потом лишаешь себя свободы, принимая роль начальника. Ты говоришь: «Гарсон, принеси мне мартини с вишенкой». То есть ты фактически из свободного человека делаешься начальником, у которого есть подчиненный. Потому что если гарсон тебе не принесет на бумажный эквивалент свободы мартини с вишенкой, то ты будешь злиться. То есть ты не свободен. То есть ты меняешь свободу на что-то, что тебе кажется более ценным. А ты можешь поменять свободу, став хозяином, можешь поменять свободу, став подчиненным, став другом, став мужем, женой, отцом, ребенком. Ты меняешь свою свободу. И вот Бхагаватам говорит: если уж вы пришли к выводу, что нужно отказаться от свободы, то откажитесь ее в объятиях. Пусть вы потеряете всю свободу, но оказавшись в любовных объятиях кого-то. То есть Бхагаватам говорит: от свободы нужно, свободу нужно поменять только на любовь. Вот. То есть откажитесь от свободы, чтобы проснуться в объятиях Кришны. И эта мысль, она сквозит в каждой строчке Шримад Бхагаватам. Откажитесь от свободы, но не просто, а именно в объятиях. Если уж и кто лишит вас свободы, то пусть тот, кто вас любит в своих объятиях. Потому что в объятиях вы уже никуда не денетесь. Но это нормально, это хорошее убежище. И об этом говорит все время Бхагаватам, в каждой главе, в каждой
строчке. Чем занять ожидание появления Кришны, когда его нет?
Служением его слугам.
А слуги, то есть?
Так, они нам говорят, что он есть, но они говорят: ты еще подожди. Они регулярно в комнату. Мы раз зашли, Кришны нет. Мы-то заходим, правда, у нас есть с собой, как вот эти беженцы, они в Европу приезжают, типа, у нас ничего, а потом раз в барах живут, там, гуляют, все пишут заявление, там, я беженец, я сбежал от войны, а у самого там на кармане, ну, сколько-то есть. Вот. Погулять там с детьми и все такое. Вот мы точно такие тоже убежище нашли, мы беженцы, прими нас, мы из материального мира, мы такие беженцы, но здесь на кармане все нормально. Вот. И, значит, мы, естественно, никакого Кришны нет, поскольку он-то видит, что у нас на кармане, и он поэтому не появляется. Вот. И нам остается ждать, пока это все не кончится, то, что в заднем кармане. Но регулярно в комнату заходят проверить преданные в комнату. И ты им говоришь: ну а когда Кришна-то? Он говорит: подожди. И вот послужить им, который нам говорит: ты жди, смиренно, подожди, вот это надо заниматься, расходовать багаж, с которым мы залезли в эту комнату, ожидая Кришну, вот нужно на служение вайшнавам, на служение Шри Гуру, вайшнавам, только так. Потому что если это не расходовать, то есть если не служить, то все останется при тебе. А Кришна, у него рентгеновский взгляд, он видит, что у тебя, как сейчас в новых аэропортах, там тебя не общупывают, а такая кабинка, там такой сканер, жих, и она говорит, что это у вас в кармане? Вот, а там кошелек. Она не видит, прям бумажное, что все видит, замечательно. И Кришна тоже, он все это видит. Ну что, все тогда на сегодня. На этом мы заканчиваем чтение Шримад-Бхагаватам. Вот, потому что самое важное мы прочли. Дальше все в свободное плавание. Ну, факультативно можно дочитать. Мы прочли, что Кришна ушел. Вот. Все.